Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вас ждет продолжение беседы, начатой на прошлой неделе писателем Александром Николаевичем Стрижовым. Он продолжает рассказывать о жизни и творчестве выдающегося русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Во второй половине часа программа из авторского цикла исполнительницы духовных стихов Полины Терентьевой «Время радости настало». В эфире радио «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Нашу программу открывает продолжение беседы писателя Александра Николаевича Стрижова, посвященная биографии и творчеству выдающегося русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Первую часть этой программы вы слушали на прошлой неделе в это же время.
Что интересно, масоны крайне не любили Ломоносова. Вот это надо отметить. И вот когда встретился с Лобзиным Сергей Аксаков, он восторженно стал цитировать что-то из Ломоносова. Так этот его сразу же остановил. Да зачем нам Ломоносов? Вот у нас есть Хирасков. Вот Хераскова надо цитировать, а Ломоносова не надо цитировать. И вы представьте себе, ведь вот Ломоносов был для них просто, значит, вот каким-то, ну, неприемлемым поэтом, мыслителем и ученым. Спрашивается, почему? Вот нам бы вот с высоты теперешних лет вот порассуждать. Все-таки, если вот мы так поглядим в целом на все, что сделал Ломоносов, то ведь совершенно ясно, что Ломоносов потрудился много во славу России. Все, что он делал, это было во славу России. И ничего против России он не сделал. Вот, так, вот такие люди в глазах масонов совершенно, так сказать, ну, людьми как бы для них чужими являлись. Так, а Хирасков, известный масонский поэт, не бездарный, кстати сказать, вот он как раз вот автор этого гимна масонского «Коль славен наш Господь в Сионе». Потом этот гимн, он был, собственно говоря, не государственный, как иногда так вот говорят, это государственный, этот на церковных таких торжествах гимн исполнялся, а настоящий-то государственный гимн был «Боже, царя храни», естественно, то иногда говорят, вот, и тот тоже был гимн государственный, но это вот только на церковных торжествах он исполнялся. И надо сказать, что тот же Хирасков, как человек талантливый, он много сделал для русской литературы, создав много ярких таких вот произведений. Так что в истории он остался, но мы должны иметь в виду, что это был поэт, который все-таки был целиком поглощен вот теми масонскими идеями, которые он и пропагандировал в своих сочинениях. Так вот, Ломоносову противопоставлялся вот этот Хирасков. Представьте себе, какие, так сказать, разновеликие величины, так, но несовместимо даже в истории, это всем понятно, и тогда понимали. Ну вот в масонном стиле Ломоносова, вы, наверное, знаете, мои дорогие радиослушатели, что все-таки вот очень много писали восторженного и много дельного писали о Ломоносове примерно до 50-х годов 19-го века, а потом как-то так вот его меньше-меньше стали и просто-напросто свели просто к какой-то величине обязательной, но без обязательного изучения всего его наследия, в том числе и литературного. А Аксаков глубоко, можно сказать, любил, душевно любил Ломоносова и вообще ломоносовскую традицию в русской литературе. Так вот, рассказав об этих вот его, можно сказать, несчастьях, связанных с масонами на пути раннем, теперь давайте порассуждаем о том, что же сделал Аксаков в русской литературе великого, вот почему с таким уважением уже много-много поколений произносит это слово, которое звучит просто Аксаков, аксаковская проза, скажем, чистейшая родниковая проза, которой наслаждаемся мы, и нет ей, можно сказать, альтернативы в русской литературе. Аксаковское слово – это вот как материнское слово. Это вот, когда вот его читаешь, и все, что он описывает, это, ну, остатки Святой Руси. Остатки Святой Руси. Здесь все направлено на то, чтобы облагородить душу человека, возвысить человека, дать ему возможность еще больше полюбить свою родину, свою семью, свою родную природу. Вот посмотрите, значит, я уже упомянул, что «Встречи с мартинистами», вот этот опус его, он называется «Мои встречи с мартинистами», написан на краю жизни, стало быть, вот за год до кончины писателя, да и другие произведения тоже были написаны в самом конце жизни. Вот откроем семейную хронику. Без семейной хроники, я думаю, не обходится ни один русский читатель. Он обязательно в каком-то периоде жизни увлекался этой книгой. Это и действительно великая книга. Ведь представьте себе, книга написана таким свежим языком, такие впечатления детства там запечатлены, и вместе с тем дается картина русской жизни. Вот, и не только той жизни, которая характерна была для помещичьих усадеб. Это здесь и жизнь русских крестьян, их труды и дни. Все это описано с величайшим мастерством. А ведь эта книга написана в ту пору, когда Сергей Тимофеевич даже видел плохо. Многие страницы ведь он просто продиктовал. И вот тот актерский талант, о котором я упомянул в начале, изображать в сценах, в лицах, все это очень выпукло, он здесь вот и пригодился Сергею Тимофеевичу, надиктовывая свои воспоминания внучке своей, он вот как раз воскрешал картины жизни русской. И надо иметь в виду, без всяких прикрас, он описывает и хорошие стороны помещичьего быта, и те зловещие картины, которые наблюдались тогда, в той же жизни. Это вот очень характерно, и многие оценили тогда. Скажем, это даже оценили и люди, стоявшие на левом фланге общественных мнений, когда вышло это произведение, и люди, которые просто любили русское слово, скажем, тот же Тургенев, он высоко оценил то, как писал Сергей Тимофеевич Аксаков. Есть и письма на этот счет Ивана Сергеевича. как Сакову. Так вот, я хочу сказать, что если мы вот откроем и вчитаемся в эти страницы незабываемые, мы увидим просто в яви жизнь, какой она была тогда. Мы увидим, что это совсем была не спокойная жизнь в тех же помещичьих домах. Там кипели те же страсти, как и в других, наверное, домах других слоев населения. Да и мало ничем отличались помещики той поры от своих же крестьян. Они были тоже неграмотны, они тоже были обременены поиском средств к жизни. Не было таких, так сказать, уж слишком удоволенных людей. Все вот старались как-то в жизни найти свое место. И что вот интересно, что вот жестокость, которая со стороны вотчинников по отношению к своим подчиненным, к своим крепостным проявлялись, и это и запечатлено многими писателями той поры, эти жестокости в основном проявлялись не к трудовым крестьянам. Это не отмечается совершенно Аксаковым. Эта вот жестокость, она проявлялась некоторыми помещиками только к дворне, то есть к нахлебникам, которые лизоблюдничали вот там при помещике. А трудовое крестьянство, которое в поте лица добывало хлеб для себя и для барина, оно не подвергалось никаким притеснениям, во всяком случае, вот Аксаков таких случаев не приводит. Да и у других тоже писателей таких случаев мы не найдем, чтобы трудовой человек был оскорблен барином ни за что. Таких вот случаев мы не найдем. Но речь даже и не о том. Речь лучше повести о том, что Сергей Тимофеевич дает без всяких прикрас эту жизнь и дает ее на фоне великой русской природы. Вот это вот какая-то такая жизнь совершенно естественная, в естественных условиях она проходит. Люди, собственно говоря, сами не искаженные во многом. Они живут по вере своих отцов, они трудятся так, как трудились их отцы и деды, и стараются не искажать окружающую природу. Вот это очень характерно. Ведь люди, скажем, ну, в том же вот, скажем, Симбирском краю, где тоже были имения у Аксаковых, или лучше взять Оренбургский край, где, собственно, и родился Сергей Тимофеевич, ведь этот край был совершенно дикий на ту пору. Огромные пространства были, вообще говоря, безлюдные. И вот Сергей Тимофеевич описывает, как его отец родной, Тимофей Степанович, покупает большие участки земли и строится на этих землях. И как вот они осваивают эти земли. Это не хищнический какой-то подход к освоению. Это естественное, так сказать, ну что ли, вкрапление в эту природную жизнь края. Там они живут, ничего не подвергая порче. Все, что от Бога, все это охраняется и бережется. И вот с горечью описывает Сергей Тимофеевич, что его родная мать, Марья Николаевна, она как-то вот не любила деревенскую жизнь, не любила она по существу и природу, и как-то она даже ему и не потакала, когда ребенком, конечно, еще когда маленьким был Сережа, так она не потакала ему увлекаться познанием природы. Ну, это, может быть, в силу того, что она выросла в городе Уфе, там, в других городах, она тоже бывала с отцом своим, и ей русская природа мало была понятна и мало известна. Но надо отдать должное Марии Николаевне то, что она чрезвычайно любила своих детей, и особенно вот своего первенца Сережу. Того самого Сережу, который впоследствии станет Сергеем Тимофеевичем Аксаковым. Исключительно трогательные картины, написанные Аксаковым, расставаний с матерью, о том, как они друг без друга буквально жить не могли. И вот описывает Сергей Тимофеевич такие сцены, когда отвезли его совершенно маленьким, 7-летним мальчиком, отвезли его в Казань, чтобы определить в гимназию. он так скучал по своей матери, и мать так скучала по своему сыну, что она в полую даже воду бросилась ехать в Казань за 600 километров, за 600 верст, чтобы повидать своего сына, не дожидаясь, когда спадет полая вода. Даже вот такой порыв совершенно неудержимый у нее было материнского вот такого желания. И вот я сказал бы, взаимная любовь друг к другу, бережное такое отношение и трогательное отношение сыновной любви к матери и материнской к сыну. На это вот любовь, она продолжалась всю жизнь, пока была жива Марья Николаевна. Она очень много сделала для своего сына. Буквально из последних средств, а жили они очень небогато, надо сказать, что Аксаковы вообще жили небогато. И вот из последних средств она отдавала сына на платное учение. Это было очень непросто. Он вот не был своекошным потом учеником в гимназии, и не был он своекошным учеником в университете. За него платили родители из своих вот небольших средств. Надо сказать, что Сергей Тимофеевич очень интересно описывает быт учеников гимназии. И вот, пожалуй, только по его описаниям можно живо себе представить, как учились тогда дети, как они себя вели, как вели по отношению к ним их воспитатели. И это очень такой, я бы сказал, познавательный материал, важнейший. Он даже в какой-то мере как бы противостоит той системе педагогической, которую в свое время выдвигал Руссо. Он как бы совершенно даже противоположен учению Руссо и другим педагогам. То есть вот в истории педагогики то, что описано Аксаковым, это имеет крайне важное значение, особенно в наше время, когда вот создаются, скажем, церковно-приходские школы, есть и даже и такие вузы теперь православные, где тоже, так сказать, своя вырабатывается педагогическая система. И вот важно знать, как это тогда-то было. И вот Сергей Тимофеевич описывает и свои студенческие годы, и все, что он описывает это так живо, как будто вот сейчас мы сами с ним вместе вот пойдем в тот университет, где он учился, и увидим всех преподавателей его, и узнаем характеры их. И, но даже не это главное, мы узнаем, главное, чем жили студенты, какими увлечениями. И посмотрите ведь, что происходило. Скажем, сам Аксаков и его окружение студенческое, они, это не пустые были люди. Совершенно ведь еще, можно сказать, подростки. А ведь он поступил в университет совсем подростком. Он окончил его в 17 лет. Так это совсем он подростком был еще. И ведь и такие вот юноши, можно сказать, зеленые, ведь они совершенно были не пустыми. Они были наполнены какими-то благородными порывами такими, ну, и мыслями. Вот, скажем, тот же Аксаков. Он в студенческие годы, помимо всего, увлекается собиранием бабочек, так. И есть у него и великолепный этюд, где вот он описывает, как с другими студентами он увлекается вот собиранием насекомых, в частности, бабочек. Вы скажете, грех ловить там, скажем, или что? Да нет, он и не ловил особенно. Он даже, он собирал, скажем, гусениц, из них выводил бабочек. И вот весь процесс, вот, который происходит с этим насекомых, он изучает. Он изучает глубоко. И потом энтомологи уже в позднее время будут с упоением читать этот этюд Аксакова, находя в нем большие, таких, так сказать, прозрения даже в этой вот науке, очень редкой такой науке, энтомологии, то есть наука, которая занимается изучением насекомых, так, то есть это вот познавательной такой, познавательной цель ставилась. Это не для того, чтобы там с сачком бегать по лугам, по полянам, ловить бабочек, потом их там, так сказать, прикалывать к бумаге и вот похваляться, у кого больше коллекций. Не такая цель ставилась. А вот надо было изучить насекомых, понять их, так сказать, весь цикл развития и как это происходит. Ведь вот такая цель ставилась, это благородно, конечно. И в дальнейшем Сергей Тимофеевич напишет замечательные книги о рыбах, о наших пушных зверях. И ведь вот все, конечно, помнят эти его книги, записки, скажем, об ужине рыбы. Это одна из первых книг. Она вышла в Москве в 1847 году, когда еще не было вот его воспоминаний этих замечательных. Эта книга дала такой... такой, так сказать, ну, что ли, толчок вот к познанию наших, обитателей наших водоемов, что она остается и до сих пор непревзойденной книг среди тех, что написано по ихтиологии, то есть по в этой вот науке, ихтиология наука, которая изучает жизнь и поведение рыб. Вот. И, конечно, и сейчас нисколько не потускнела вот эта книга, когда читает ее человек со встречной мыслью. Или, скажем, «Записки ружейного охотника». Эта книга вышла уже в 1852 году. И ведь тоже ведь не о том, как убить зверя, идет речь. И ведь не о тех жутких сценах, которые вот разыгрываются в наше время в лесах наших. Вот как тут один гундос и один такой охотник, значит, убил медведицу с медвежатами. И представьте себе, ведь это немыслимое же дело было тогда. Тогда нельзя даже стрелять по дупелям было, по птичкам маленьким, если они сидят на, возле лужи, там, на земле. А их можно стрелять только в лед. То есть это состязание было, молодецкое состязание со зверем, скажем, с тем же волком, медведем. Никто же на медведя не ходил с нарезным оружием никогда. Ходили с рогатиной, то есть это поединок человека со зверем, так кто кого, молодечество показывалось, ведь это же не уничтожение было, никто не ходил с командой, значит, этих приспешников, которые в случае чего защитят с помощью автоматов там от нападения медведей, как вот это теперь делается, даже теперь вот ходят, скажем, на кабанов и стреляют их с вышек. Ну, куда кабан, конечно, не заберется никогда и своего обидчика не достанет. На вышке сидит человек и стреляет по зверю. Вот так. Ведь это же не охота. Это просто расстрел. Это истязание природы. Большой грех. Вот что это такое. Так? А тогда ничего подобного не было. Если вы будете читать записки ружейного охотника, что мы там прочтем? Разве мы прочтем о том, сколько убито и как это хорошо потом на столе увидеть уже в жареном виде. Не об этом же речь. Речь идет о том, как человек познает повадки зверя. И для него вот что главное. Он идет, ведь ружейный охотник, в отличие от псового охотника, который выезжал раньше со сворой собак, там, доезжачий, да иногда до сотни человек принимал участие в облавных охотах или, скажем, в парфорсных так называемых охотах, так, до сотни человек участвовало в псовых охотах, так, это были, можно сказать, ну, выезды показные, парадные такие, вот, для помещиков 18 века, начало 19-го. Оружейный охотник – это один с легавой собачкой идет человек в лес, вот, и Тургенев потом будет так же ходить, как ходил Аксаков. И он больше наблюдает природу, родную природу. И он наблюдает быт зверей на лоне природы. Он познает и в образах это воссоздает в своих произведениях. Для него совершенно не важен результат этой охоты в отношении трофеев. Так, для него главный трофей – это узнать, как живут животные на родном ландшафте, и отобразить потом в своих произведениях.
Вы прослушали вторую часть беседы писателя Александра Николаевича Стрижова, посвященную биографии и творчеству Сергея Тимофеевича Аксакова. Продолжение через неделю в это же время. В эфире радиостанция «Радонеж».
Thank you. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы с вами будем знакомиться с нашим сокровищем, которое созидалось уже 10 веков на нашей обширной территории, с духовным стихом. На юге существуют одни традиции исполнения духовного стиха, на севере — другие. Разные прослойки общества также имели разные духовные стихи. Крестьяне пели свои духовные стихи, монахи — свои. Городские жители также имели свои особенные сюжеты и напевы. И все это вместе создает великое многообразие сюжетов, текстов и различных типов мелодики. Текст может быть былинный, прозаический, рифмованный. Духовный стих впитывает в себя различные жанровые характеристики. Это может быть и древнеобрядовая песня, и плясовая, и городской лирический романс, и даже жестокий романс, а также стихи разнаменного распева. Большинство духовных стихов передается из устно, то есть ни текст, ни мелодия не записывались. Есть духовные стихи письменной традиции, где записывался и текст, и мелодия. О таких стихах мы поговорим в отдельной передаче. А сейчас мы будем говорить и слушать духовные стихи устной традиции. И сегодня мы поговорим о некоторых распространенных сюжетах. Наиболее древние духовные стихи – былинные. Их возникновение относит ко времени крещения Руси. Это стихи о голубиной книге, о святых Алексии, человеке Божьем, о Егории, то есть Георгии Победоносце, о Федоре Тиране. Голубиная книга, название происходит по одной версии от слова «голубь», потому что в некоторых текстовых вариантах эту книгу писал Святой Дух. А есть другая трактовка слова «голубиная книга», что это глубинная книга, то есть книга, в которой содержится мудрость об основании мира и об устройстве мира. Голубиная книга – это книга, которая выпадает из тучи на Сион-гору или какую-нибудь другую великую гору. И она такая огромная, эта книга, что никто не мог к ней подойти. А описал ее Иисус Христос, или в других версиях, Иоанн Богослов. И только самый мудрый человек может ее прочитать, например, царь Давид. А читал он ее 3 года и прочел в книге 3 листа. И дальше в этом духовном стихе пересказывается, что же он прочел, устройство мира, какая гора всем горам мати, какой город всем городам мати, какое древо всем древам мати. Сейчас мы с вами послушаем духовный стих «Голубиная книга».
Восходила туча сильно грозная, выпадала книга голубиная. Ушко книги той, то божественной, то поделися православной. Никто по книге не приступится, никто по Божьей не пришатнется. Подходил по книге премудрый царь Владимир Свет, раз на сон пришел, описал ту книгу Иисус Христос, а читал ту книгу Исаий пророк. Он читал ее ровно 3 года, прочитал же он только 3 листа. Ты, Господи,
Еще один тип сюжета духовных стихов – это житийные стихи. Житийные стихи – это песнопения, которые рассказывают о жизни святых, основываются на их житии. Иногда, конечно, в духовном стихе рассказывается не все жизнеописание, а какой-то особенно важный и яркий момент жизни святого. Существуют различные житийные духовные стихи, однако они не охватывают всех святых, которых мы знаем в нашей православной церкви. Есть определенные сюжеты, которые интересовали древнерусских авторов духовных стихов. Так, например, наиболее часто встречаются стихи Егорию, Георгию Победоносцу, Алексий, Человек Божий, Федор Тиран, Василий Великий, Николай Чудотворец, Борис и Глеб, стих о великомученице Варваре и стихи о Марии Египетской. Сейчас мы с вами послушаем духовный стих о Марии Египетской.
Как ходила та старец, ходила по лесу, как вопила та старец, вопила голоса, и искала та старец белого рючика камень, как на эти мотанака.
Один из наиболее часто встречающихся сюжетов – это стихи о расставании души с телом. Повествование здесь начинается издалека. Прилетают голуби, ангелы или пчелы, и они рассказывают, как присутствовали при прощании души с телом. И, разлучаясь с телом, душа укоряла тело за то, что оно в храм Божий не ходило, восковых свечей не ставило, посты не соблюдала, поклоны не клала. И сейчас прозвучит духовный стих «Уж вы голуби».
Уж вы голуби, уж вы сизали, сизали,
Подавляющее большинство духовных стихов о расставании души с телом заканчивается тем, что душа говорит о грядущем наказании за грехи. Однако есть очень редкие примеры стихов, где душу утешают и перечисляют ее добрые дела. Сейчас вы услышите духовный стих «На недельке пораненьку». Это стих Запада России, и здесь храм уже называется костелом.
На недельке пораненьку расставалась душа с телом, полетела до костелу, села душа на престоле, явились ей ангелы, чего душа смутно сидишь, чего душа смутно сидишь, чего душа слезно плачешь. Тебе, душа, не быть в пекле, тебе, душа, быть у раю. Райские двери расчинены, а пекельны зачинены. Чем ты, душа, угодила, до костелу ты ходила, Божьих наук ты слыхала, у исповеди ты бывала, голых босых одевала, кормила, и голодных накормила от темной ночки боронила, от темной ночки их боронила, Христу Богу послужила.
Еще один сюжет – «Хождение Богородицы». Его иногда называют стихом о трех гробницах. Божья Матерь шла, встретила жидов и спрашивает, не вы ли жиды Христа распяли? Они говорят, распяли Христа не мы, а наши отцы, или в других вариантах деды. А мы церковь строили, а в церкви три гроба стоят. И перечисляется, что в первом гробу, предположим, Рождество Христово, во втором – Николай Чудотворец, а в третьем – Божья Матерь. И существует мнение, что вот этим словом «гробы» на самом деле обозначаются престолы, то есть в храме три престола. Сейчас мы услышим духовный стих «Хождение Богородицы».
крестовым Рождеством ангели поют. Аллилуйя, ангели поют. Над Иваном Крестителем свечи пылают. Аллилуйя, свечи пылают. А над Девой Марией роза расцвела.
Еще один сюжет, связанный с Богородицей. Это сон Богородицы. Это удивительный духовный стих, которому придавалось значение охранительное. Известные многочисленные случаи, когда, отправляя на войну сына или мужа, мать или жена зашивала текст сна Богородицы в одежду воина. Также этот текст зашивали в подол платья невесты. Ходило поверье, что сон Богородицы обладает охранительной силой, и оно было как бы оберегом от ранений и убиения. Существует очень много текстовых вариантов сна Богородицы, оно иногда даже читалось как молитва. Я сейчас прочитаю один из вариантов. «На горе Божией стоит церковь соборная». На престоле Божия Мать спала-почивала. Видала, как Иисуса Христоса распинали, в ручки-ножки древо забивали, терновый венец надевали. За эту молитву будет спасен в поле, в дороге, от пули, от больших нападений во имя Отца и Сына и Святаго Духа. А теперь мы с вами послушаем духовный стих «Сон Богородицы».
Сохранители мой, сберегители мой, сохрани мою душу, сбереги мою душу, скрепи мое сердце, враг сатана, откачнись от меня, отвяжись от меня, у меня не еденья, у меня не питенья, у меня не кушанья, Христос. Христова то мать и Христа родила, во пелены пеленала, во шелковые пояса завивала, пошла Божья Матерь по путям, по дорогам шла, приустала, легла, приуснула, мало спала, много сну видела. Видела сон, страшен и грозен, про Господа Бога, про Сына Своего, будто Господа Бога копьями терзали, на крест распинали. Пошла Божья Матерь Пресвятая Богородица, идет ко кресту, слезно плачет, и не плачь, не плачь, мать. Ты Пресвятая Богородица, немоти белой рубашки полотненой, и сказывай старым и малым, попам и дядькам, по домарям, кто до трою в день про процветает от муки, от весной, от огня, от палящих, от червей, от едящих.
Духовный стих освещает человеческий быт, привнося в него свет Евангелия. Он как бы переводит сложные богослужебные тексты на простой и всем понятный язык. И за этими простыми текстами стоит большая мудрость. Духовные стихи можно назвать своего рода катехизисом, поскольку они содержат пересказ житий святых, разных праздников, а также евангельских притч. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Духовные стихи прозвучали в исполнении матушки Екатерины Зотовой, Дмитрия Гаркави, Полины Терентьевой, Галины Гусевой, Таисии Краснопевцевой, ансамбля «Домострой».
Вы слушали вторую передачу из авторского цикла Полины Терентьевой, исполнительницы духовных стихов, под общим названием «Время радости настало». Продолжение через неделю в это же время.